Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, «Под кровом преподобного Серафима». Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. Август 1832 года. Слух об открытии мощей святителя Митрофана. Надежда на исцеление. Страдающего после отказа в сватовстве Мотовилова в августе 1832 года посетила, по его необычайно горячей вере, надежда на возможное исцеление. Он услыхал от родных своих об открытии в Воронеже святых мощей святителя Митрофана и о святости жизни тамошнего епископа Воронежского Антония. Ему советовали ехать туда и пожить, помолиться святителю, попросить из святых молитв архиепископа Антония. Надежда казалась крепкой. Дело в том, что еще до открытия мощей святителя Митрофана усилились чудотворения и исцеления от многоразличных тяжких недугов при обращении к нему. С 1830 года к месту его погребения стали стекаться люди со всей России. Особенно много людей приезжало в дни памяти святителя 7 августа и 23 ноября. Число приезжих тогда доходило до тысячи. Волны народной молвы о чудотворениях воронежского святителя расходились по всей России. Видно, настало время прославить этого святого. Сам архиепископ Антоний в декабре 1831 года писал в Священный Синод: «В 1830 году и 1831 из многих российских городов многие богомольцы приезжали для отправления при гробе его панихиды и, по уверению их, исцеление получали». По благословению Священного Синода мощи святителя Митрофана решено было открыть 7 августа 1832 года. В этот день на торжество прибыло более 100 000 человек. Одна только трапеза для странников была приготовлена на 7 000 человек. Целый день Воронеж оглашался звоном колоколов. Несомненно, были здесь и богомольцы из Симбирска. Молва быстро достигла ушей боголюбивого Мотовилова, и он засобирался в Воронеж в надежде поклониться великому святому русской земли и получить исцеление. Торжественность события и упование веры усугублялись тем, что давно уже русская православная церковь не прославляла своих святых. Поездка в Саров. Новые встречи с преподобным. Мотовилов хотел было сразу ехать в Воронеж, однако великое почитание преподобного батюшки Серафима заставило его поехать окольным путем через Саров. Ближе на 200 верст было бы ехать через Пензу из симбирского имения, но, помня великие милости Господни, через великого старца Серафима, явленные мне, велел я вести себя через Саровскую пустынь в Воронеж. Хотел прежде всего ему первому заявить о моем втором бедствии, что и сделал я, приехав 3 сентября 1832 года в Саров. Первого или 2 сентября, Арзамас. Встреча с чудотворной Владимирской Аранской. В Саров поехал Мотовилов через Арзамас. Там, в Арзамасе, повстречалась ему икона Божией Матери Владимирская Аранская. Эта многочудотворная икона прославилась в 17 веке. В ее честь был основан Аранский монастырь близ Нижнего Новгорода. С начала XVIII века икону стали ежегодно приносить в Арзамас для поклонения. Она пребывала в Арзамасе с 29 августа по середину ноября. Вот к ней-то и припал в своей горести Мотовилов. После этого он отправился дальше к преподобному в Саров. Третьего сентября. Когда же меня принесли к нему, то он отечески принял во мне участие и, несколько побеседовав со мною, сказал: «Помолимся Господу, чтоб Он возвестил нам, мне ли по-прежнему исцелить вас или отпустить в Воронеж». На следующий день, 4 сентября, преподобный снова назначил встречу Мотовилову. Николая Александровича принесли на носилках в ближнюю пустыньку. Отец Гурий снял с немощного Мотовилова плащ и передал его двум дивеевским послушницам, случившимся здесь. Мотовилова же понесли к отцу Серафиму за колодец. Преподобный издали увидел идущих людей и махнул им рукой. «Не по бозе, — сказал я, убогий Серафим, — вашему боголюбию, чтобы мне исцелить вас. Господь исцелит вас у мощей святителя Митрофана. Вот, батюшка, Господь и Божия Матерь, в сию ночь, явившись мне убогому в 17-й или 18-й раз, изволили открыть мне всю жизнь вашу от рождения и до успения. Если бы сам Господь не вложил персты мои в раны свои гвоздильные и в пречистое ребро свое, копьем пронзенное, я бы не поверил, что могут быть на земле такие жизни. И вся эта жизнь ваша будет исполнена таких причуд и странностей от того, что у вас светское так тесно и соединено с духовным и духовное со светским, что отделить их нельзя». «Батюшка, — спросил его Мотовилов, — что значит слова ваши «до успения»? Или я скоро умру?» «Нет, ваше боголюбие, не скоро вы умрете. Вам еще надо быть пособником мне во исполнении всесвятой воли Божией. Успение значит тихая христианская кончина, которой вас Господь удостоит по истечении дней вашей земной жизни». «Что же, батюшка, какая же будет моя земная жизнь?» «Этого мне, убогому, не велено открывать вашему боголюбию. Господь сказать изволил: рабам моим даю все здесь на земле востерпеть, а в жизнь будущего века перевожу их совершенно очищенными от всякие скверны плоти и духа. И хотя ангел смерти и допускается до разрешения союзов тела их и души, но страдание смерти не прикоснется их душам. Они умирают точно, как засыпают. Но ты ему не открывай всех обстоятельств его жизни, а только то, что дозволю. Ибо если он узнает все, и я буду наказывать за грехи его, то он тогда может мне сказать: «Господи, за что же ты меня наказываешь?» Когда устами раба твоего Серафима сам же предрек мне, что так и так согрешу. А когда вздумаю я награждать за правду его, им сделанную, то разве враг-дьявол не будет иметь права, дерзнувши, так сказать: «Где эта правда твоя, Господи, что ты награждаешь его за ту правду, которую через Серафима ты же ему сам возвестил, что он ее непременно совершит? А ведь он верит Серафиму, как самому тебе, Господу Богу». Вот почему я, убогий, открываю вам только то, что уже сказал вам. Так-то, ваше боголюбие, укоряями благословляйте, хулями утешайтесь, злословиями радуйтесь. Вот наш путь с тобою. Претерпевший до конца, то и спасется. В записках Мотовилова эта беседа, состоявшаяся 4 сентября, передана, как ни в одном другом источнике, самым подробным образом. Одно вам скажу и главное, что если бы не сам Господь и Божия Матерь возвестили мне о вашей жизни, то я бы не поверил, чтобы могла быть такая жизнь на земле. Ибо мне Господь сказал, что у вас в жизни все духовное с светским, и все светское с духовным так тесно связано, что ни того от другого, ни этого от того отделить нельзя, и что за всем тем Он сам изволил назначить вам такую жизнь, и что будущее человечество сим лишь путем пойдет, если захочет спастись, и что на все это есть Его собственная воля, и что поэтому-то лишь Он дозволяет мне открыть вам нечто из жизни вашей, чтобы от трудности пути вашего вы без того не погибли бы вовсе. «Что же, батюшка, будет со мной?» – спросил я. И он продолжал: «Я, ваше боголюбие, плохо учен грамоте, так что с трудом подписываю мое имя, а грамматике и вовсе не учился, однако же читаю не только по церковной, но и по гражданской печати борзо, и так скоро, что книги по две или по три мог прочитывать и прочитывал в сутки. А память такую имею от Господа мне данную, что, пожалуй, могу вам от доски до доски все наизусть прочитать. Такую сильную память Господь Бог мне изволил пожаловать. Так я, хотя и плохо учился грамоте, а грамматике и вовсе не учился, но знаю очень много и более многих ученых людей, потому что много тысяч книг содержу в свежей памяти, да и даром премудрости и рассуждения, свыше от него подаваемого, Господь Бог после всех страданий, что я ради имени Его Святого в жизни моей претерпел, меня обильным благословить изволил. Я вашему боголюбию скажу просто, почти наперечет, сколько и где я книг перечитал, чтобы вы и сами видеть могли, что я в Писании церковном и светском силен-таки довольно. В нашей Саровской библиотеке, мню я, 5,5 тысяч будет экземпляров, а в иных, как, например, в «Ролейневой истории», перевод Третьяковского, 30 томов. И я всю нашу библиотеку прочитал, так что даже и книгу о системах миров, и даже «Алкоран» Магометов, и другие подобные книги читал. В иных книгах, вот, например, у Третьяковского тяжел язык, но я смысла добивался. Мне хотелось все узнать, что на земле делается, и человеку Бог на веку своем узнать допустил, потому что подобает и ереси знать, да их не творить. И сам Господь говорит в Библии: «Егда умножится ведение, тогда откроются тайны». У господина Солнцева 2500 книг русских их, прочитал все до одной. У Аргамакова господина 1500 книг. И его библиотеку всю прочитал. У княжон Бибичевых, они благодетельствуют же Саровской пустыни, и их книги все прочитал. у братьев и отцов святых нашей обители, у кого 30, у кого 70. Все брал на прочтение, все прочитал. Неудержимое ваше боголюбие, была у меня охота к чтению. И все эти книги прочитал, духовные и светские. И все хорошо обсудил, потому что я не столько читал, сколько рассуждал о прочитанном, и все соображал, что и как получше бы для богоугождения сделать. Ну так вот, я вам подробности сказываю, что уже не знаю, кто еще на русском языке по церковной и гражданской печати так много читал. И это не велихвалясь говорю, а чтобы вы знали твердо, что много на земле сущего знаю, а Бог и недоведомые тайны сверх того открывает, как и о вашей жизни открыл. А все-таки жизни, подобно вашей, нигде я не вычитал. А если б Бог уверил меня в ней, что она именно такая, что и 10 житий святых угодников Божиих вместе сложить, и 10 жизней великих светских людей, каковы Суворов и другие, вместе сложить, то и тут, во всех их 20 жизнях, еще не все то сбылось, что с вами с одним сбудется, то я не поверил бы, чтобы все то могло в самом деле так быть. Но мне Господь именно так сказал, и я верую, что слово Его непреложно, и все то будет так, как мне открыто, а из всего нечто и вам самим дозволено открыть. Вот для примера я вам скажу, помните ли, как прошлого года я говорил, что у вас была мысль, что будто бы можно и в миру живучи получить такую же благодать, как в отшельничестве. А я скажу, в скобках, думал, что если Господу угодно будет, то при Его святой помощи и в рай Адамов смогу я достигнуть, лишь бы Он мне то благословить изволил, как благословил святому Марке Франческому и другим святым угодникам Его. Но я вам говорил, стал далее продолжать батюшка отец Серафим, что этого невозможно достигнуть, живучи в миру. Желая жениться, желая заниматься службой государственной и устраивать великие предприятия, подобные тем, о коих вы задумывали, и что люди, возлюбившие Господа всею душою, как и ваше боголюбие, возлюбили Его, о чем Господь сам мне сказал, что вы Его истинно любите, что такие люди не только не желали и не добивались всего того, что вы желаете и чего добиваетесь, но жен, детей, чины, богатство, славу, почести, все радости земные и маловременные, оставляя, убегали в пустыни, и там, в девственной жизни, в самой извольной нищете и во всех злостраданиях будучи, стяжевали благодать Всесвятаго Духа Божиего, какую вы, в мире живучи, думали, что можно и мирскому человеку подобное им получить. Я вас не обманывал, говоря, что этого нельзя мирянину достигнуть, и я по Бозе вам сказал. Но ныне, напротив того, и это мне Господь открыл, что эта мысль в вас была не ваша, а Он сам вам заложил ее, и Он сам споспешествовал вам в развитии ее и в укреплении в вас самих, и что Он вам назначил показать на земле этот образ спасения, чтобы и мирские люди были причастниками тех же даров Духа Святаго, как и отшельники, если равномерные с ними труды, подвиги, злострадания, претерпенные до конца, Христа ради, и всего находящего на них, они доброхотно решатся взять на себя. Далее преподобный Серафим предупредил Мотовилова, что с ним может случиться искушение сильное, хула на Духа Святого. Подробно это предупреждение изложено в другом месте записок. «Господь дозволил ему открыть мне, между прочим, не говорите, ваше боголюбие, что мне Серафим, потому что это хула на Духа Святого, ибо хотя мы сами по себе и простые, подобострастные всем человеки, но по святыне даров Духа Святого преусвоенный каждому из нас, будучи богоносными причастниками благодати Его, уже не на себя приемлем это поношение, а таким образом хулится Господь Бог Дух Святый, освящающий нас на великое служение Богу. И за таковую хулу на Духа Святого нет отпущения ни в сей век, ни в будущий. Я заплакал и упал ему на колени, сказав: «Неужели я скажу, что про вас, батюшка, отец Серафим, которого так много и нелицемерно люблю по Господи?» «Батюшка, ваше боголюбие», — отвечал он мне, — «Господь мне открыл, что вы про меня, убогого Серафима, не скажете этого, да про другого-то кого-нибудь не говорите, потому что это хула на Духа Святого, и что за это тяжко постраждете, а, пожалуй, и погибнуть можно». Я испугался и, еще более заплакав, упал ему на руки его, и он тихим говором на ухо открыл мне таинство жизни будущего века, о чем я говаривал неоднократно многим, преимущественно же тамбовскому архиепископу, что ныне митрополиту киевскому Арсению, и архиепископу Иоанну Нижегородскому, что ныне черкасскому и донскому. В записках самого Мотовилова находим и некоторые другие подробности данной беседы. Преподобный спросил его, с какой целью едет он в Воронеж. Мотовилов выставил несколько причин. Желание исцелиться там молитвами святителя Митрофана, узнать, что такое мощи святые, познакомиться с владыкой Антонием Смирницким, видеть на прославлении святителя Митрофана государя-императора и пожаловаться ему на отстранение от должности смотрителя Карсунского училища, просить государя защитить его по тяжебным делам, как от татар, так и помещика Осаргина. Старец выслушал Мотовилова, но ответил ему лишь на вопрос о святых мощах. Далее преподобный заговорил с Мотовиловым о борьбе с бесами. «Господь и то открыл мне, что у вашего боголюбия, когда вы читывали святых жития, в мене их чете их, рождалась нередко мысль, как бы хорошо побороться с бесами, как славна победа над ними, и что, как вы и сами с ними храбро поборолись бы, когда бы и у вас дело дошло до того, оно все это точно хорошо, когда Господь подаст помощь в том и не только не допустит погибнуть, но и победу изволит над ними дарствовать человеку своему. А все-таки надобно крайне беречись, чтобы не вызываться самому на эту крайне опасную и отчаянную борьбу, потому что тут уже средины нет, или беда, или смерть. И при самой малейшей на себя самого надеянности и самые великие чудотворцы погибали. И потому, всячески смиряя себя, надобно человеку, елико возможно, избегать этой борьбы, не обольщая себя высотою наград за победу увенчанную, предоставляемых Господом победившему. Ибо если сами выходить будем на эту битву без особенного Божьего звания, то и конец неизвестен, чем Господь благоволит нам покончить оную. Я сам, убогий Серафим, на себе самом испытал эту борьбу с бесами и погиб бы совершенно, если бы Господь и Божия Матерь не помогли бы мне в том и не защитили бы меня от силы их. А сила их так велика, и малейший из них ногтем своим может всю нашу землю в одно мгновение, как мячик, повернуть и повернул бы, если бы в том не препятствовала им всемогущая десница Божия, да до того смирившая их за гордость и превозношение над держительным его всемогуществом, что даже, как видим из примера архангела Рафаила, по книге библейской святого Тавии и желчь рыбья может его отгонять от людей. Я спросил батюшку отца Серафима: «А разве есть у бесов ногти?» Он отвечал мне: «Как же, ваше боголюбие, полный курс наук в университете кончили, а вспрашиваете, есть ли ногти у беса? Разве сами не знаете, что бес, хотя и падший, но все-таки ангел, то есть дух? А дух плоти и кости не имыть, как сказал сам Господь. Хотя и бес может иногда преобразоваться и в ангела светла, будучи ангелом тьмы. Но святая церковь, не могши никак чувственно представить для простых людей, и духом святым, не у премудренных, все внутреннее и наружное безобразие, духовное падших ангелов, принуждена представлять их в елико возможно большим для глаз наших, чувственных, доступном безобразии, и потому поневоле их изображает с когтьми, хвостом и всеми другими безобразиями, как, например, рогами, синим или черным цветом кожи, толстыми обрюзглыми губами и высунувшимися клыками вместо зубов, и отвисшим языком. В самом же деле этого нет у них, и они сохранили все первозданное свое ангельское естество. Но, лишившись благодати Духа Святого, сделались столько скаредными, что и это их изображение, какое им теперь Церковь придает, все-таки сноснее того, как они сами по безблагодатности и злости своей суть на самом деле гнусны поистине. «Как же вы это знаете?» – спросил я его. «Как же не знать ваше боголюбие, когда я с ними очевидно боролся? Они так гнусны, что человек неосвященный и не исполненный вполне Духом Святым не может и видеть их очевидно, ибо может умереть от ужаса, равно как подобному непросвещенному же благодатью Духа Святого человеку невозможно видеть и ангела святого, ибо от одной радости, от лицезрения сего, объять его долженствующего, умрет, пожалуй, он в одно мгновение. Но я благодатью и помощью Царицы Небесной остался невредим, и случилось это вот как со мною. Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима».Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Мотовилова и адресованы широкому кругу читателей. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних. для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона написана в Троице Сергиевой лавре в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликование такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. «Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя. А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает». Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
В Маковееве были очень страшные, особенно для детей, грозы с мощными ударами молнии, грохотом грома. И так мощно, очень громко, устрашающе громко. Очень маленький был промежуток между молнием и раскатами грома. Дети боялись очень сильно, прятались или под стол, или куда-нибудь даже под кровать, очень боялись. И действительно можно было бояться такого грозового удара мощного, и все обязательно крестились, как удар молнии, удар грома прозвучит. Дети все крестятся. А Наталья Федоровна, мамина двоюродная сестра, она так боялась грома, что выходила, несмотря на страх перед этой грозой, выходила с иконой «Неопалимая Купина» из дома и обходила дом кругом, молясь, чтобы дом остался цел и чтобы дом не сгорел. Отец Анатолий объяснял, что, видимо, здесь много железной руды в земле было, и такие воронки ближе к озеру наблюдались, а там тоже искали железо или чугун, чтобы можно было плавить на заводе и делать какие-то чугунные изделия. Это надо было найти в земле, и, видимо, там в земле довольно много было этой руды, которая притягивала, конечно, разряды и такие страшные удары. Очень страшные грозы были именно в начале нашего пребывания там, в Маковееве. Потом их стало меньше. Меньше таких страшных ударов. Но все-таки был такой момент, когда мои братья уже повзрослели, и я был уже в классе восьмом или в девятом, то есть мы все уже были энергичные, спортивные, бегали. И хочу вспомнить этот случай. Очень сильный был ливень, минут 20 стеной шел ливень, и водой напиталось все вокруг. И земля, и кровля, и там, где деревянное строение, и когда ветер был сильный, то, естественно, это дерево, защищенное сверху кровлей, оно тоже намокало и приобретало какую-то стойкость к быстрому воспламенению. Я и наблюдал настоящий горизонтальный дождь, такие были ветры. Ветер дует, и капли дождя не падают на землю, а несутся параллельно земле, по улице прямо. Это довольно было редко, но все-таки это было. А случай был такой. Мы, слушая рев дождя, смотря в окно, вода лилась мощно, конечно, смотрели в ту сторону, в которую мы видим храм наш зимний, рядом с нашим домом, и подальше храм летний, Покровский. Мы на него смотрим и видим, как идет дождь. И в это время мы вдруг увидели, как молния ударила в колокольню. Раздался такой треск, и без всякой паузы ужасающий гром, а из окон колокольни стаи выскочили на улицу, галки и вороны, там, где птицы, которые там могли прятаться от дождя, все вылетели на улицу. Мы, увидев это, мгновенно отреагировали, как, можно сказать, специальные войска быстрого реагирования. Я им скомандовал, говорю: ребята, бежим на колокольню, посмотрим, что там. Вдруг там огонь загорается. Мы побежали, соскочили, раз, соскочили там, где мы сидели, и под дождем, который стал меньше уже, но все равно, мы побежали в сторону колокольни. С трепетом и со страхом, а не горит ли эта колокольня. Взяли ключи, открыли замок, никакого дыма не было видно, и мы побежали прямо по лестнице, быстрее наверх колокольни смотреть. Когда мы приближались к колокольне, мы увидели, что одна из граней колокольни, это восьмерик, в форме восьмерика сделана, и там, где доски соединяются, там шли гвозди. И вот одна сторона, юго-восточная сторона, она была вся распорота, как бы расшита, то есть доски отошли от своего места и раздвинулись все. Было видно, по какому пути молния шла в землю, по этим гвоздям сверху. Мы бежали наверх и ощущали запах какой-то, как будто пороховой. Но порох-то, я еще в армии не служил и не знал, какой запах пороха, но какой-то вот серный, какой-то сильный, мощный, который говорил о том, что здесь что-то такое мощное. Произошло электрический разряд такой сильный. Поднялись на колокольню и увидели, все в порядке, нигде ничего не горит. И там наверху стоял большой, он и сейчас там стоит, большой язык от старого колокола, который был снят, прежде чем этот колокол сбросить на землю, и они не стали там возиться, те, которые снимали колокол, и они оставили его наверху. Он-то и послужил притяжением молнии. И он был опален. Там висел еще и какой-то еще на стене какой-то, кажется, крест. Выносной, старый, дряхлый, но с металлическим тоже какими-то элементами. Он просто был опален снизу, по этому языку прошел этот удар, обошел половину окружности колокольни и с юго-восточной стороны, разрывая гвозди и выбрасывая своей силой эти доски, раскрывая их, то, что они были прибиты, ушла в землю. Вот такой милостью Божией и таким дождем, который шел 20 минут, как ливень, страшный и ужасающий, Господь сохранил нашу колокольню и наш храм от возгорания и от того, чтобы он еще какое-то время послужил и действовал. Но это было сильное впечатление и страх. И таких гроз уже в наше время сейчас мы не наблюдаем. И вот таких сильных ударов тоже нет. Не вспоминаю даже в последние годы, как. Да. Помню, что когда я путешествовал в Москву, я и мои две сестры, папа с нами путешествовал, и мы когда вышли на поверхность в метро станции Краснопресненская, очень сильные были раскаты грома, и мы внимательно и тщательно на каждый гром крестились к всеобщему изумлению московских, абсолютно далеких от веры жителей. Но это было наше такое церковное воспитание, даже которое в Москве совершенно спокойно работало и никого не стеснялось. А когда моя племянница... Да нет, моя... Нет, не племянница. Это дочка моего брата, Олечка. Когда она была маленькая и когда было мало лет, то она стояла на крыльце и так меня боялась. Я к ней подхожу, она стоит, глаза закрыла. Я говорю: «Олечка, а почему ты глаза закрыла?» Она говорит: «А я боюсь тебя, мне страшно. А я глаза закрою, тебя нет». Мне это очень понравилось. Хороший способ. Она нашла, чтобы не смотреть на страшного дядю. А я был действительно ее дядя. Так вот, Олечка, когда выросла и первый раз поехала в Москву, потом вернулась, она рассказывала маме и рассказывала тем, кто знает. «Знаете, я была в Москве, там есть настоящие, живые, неверующие, они в Бога не верят». Это, говорит, так интересно, какие же люди, которые не верят в Бога. Такая наша была обстановка в селе Маковееве, на нашей Красноармейской улице, которая называлась сначала, а потом стала называться улицей Макарова, нашего ровесника моих детей, который погиб в Афганистане. Теперь Евгения Макарова, улица Евгения Макарова, в честь него и так и названа, и там наши храмы стоят.
В прошлый раз я рассказывал о чуде, которое произошло на дороге между Тумой и Сынтулом Маковеем, а сейчас хочу продолжить вот каким образом. Когда кому-то что-то рассказываешь, то человек может в ответ на твой рассказ рассказать свой, то есть то, что он вспомнил, что было с ним или с его знакомыми. Вот это ответный рассказ — это очень важно. Мне приходилось рассказывать отцу Иоанну Крестьянкину о том, как протоиерей Федор Дмитриев в Маковееве хотел купить своей дочке платье, а потом деньги отдал тому, кто был совсем неимущий. А как потом получилось все-таки платье купить? Этот рассказ выслушал отец Иоанн и рассказал о том своей стороны, как в Орле старый-старый батюшка и старая матушка совсем уже обессилели от старости, от почти голода, и как Господь им помог. Я об этом уже рассказывал, не буду говорить. А вот по поводу чуда святителя Николая на дороге между Тумой и Сынтулом, первое чудо ближе к Туме, второе ближе к Сынтулу, я рассказывал. И вот София Сергеевна Правдолюбова, дочка отца Сергия Касимовского. В ответ на мой рассказ рассказала удивительную историю. Очень краткую, но удивительную. Очень сильно. Я как раз сейчас хочу об этом рассказать, потому что я уже старый и старею довольно сильно и довольно быстро. И пока я еще состою в ученых диссертационных советах Московской духовной академии и в Синодальной богослужебной комиссии, меня еще не прогнали, значит, я еще пока в здравом уме и твердой памяти. И поэтому надо записать, пока я еще могу, рассказать то, что я сам слышал своими ушами. И где-то есть фрагмент на магнитофонной ленте с именем того человека, с которым это случилось. Из уст Софии Сергеевны, дочки С.А. Сергея Касимовского. Кратко расскажу все равно. В ответ на мой рассказ София Сергеевна, тетя Соня, рассказала, что она работала на утюжном заводе в городе Касимове, и у них там был начальник цеха. Фамилию она не назвала, а имя отчество назвала. Это было очень давно, поэтому я могу повторить. Василий Иванович его звали. Он где-то был за рекой. Ходил или ездил в гости? Да нет, ходил пешком. И возвращался после какого-то угощения домой, в Касимов с другого берега реки. А там у нас был наплавной мост, понтонный мост, по которому можно было пройти, и только на зиму его разъединяли, и уже больше на зиму он не соединял оба берега реки. А в октябре и в начале ноября можно еще было по этому мосту пройти, потому что пароходы уже вставали на зиму в Затон, то есть напротив города, там старица такое, рукав старый, старого русла реки, они там спокойно зимовали. И мост еще не был разведен. Но как у нас с мостами, не все бывает в хорошем качестве. Были там и некоторые щели, некоторые доски, которые не очень сильно укреплены. А он шел, выпивший, возвратившись с какого-то угощения. Конец октября. Холодно. Мост довольно скользкий. И вот он, пройдя половину реки, уже приближаясь к берегу, вдруг попал на какое-то скользкое бревно, там, где доски не было, и соскользнул в холодную реку Аку, как раз здесь, совсем недалеко от берега, но до берега еще надо было идти и идти. Резкий холод его сковал. А ведь человек, который попадает в ледяную воду, у него, даже если он не утонет и держится за что-то, у него сердце остановится от того, что холод сжимает сосуды и не может кровь двигаться дальше в сосудах, человеку просто умирает. Долго в холодной воде продержаться нельзя. Он видит, что он в воде, и, как рассказывала Софья Сергеевна, он стал кричать, а говорит, а звука-то нет, какой-то странный сиплый хрип, который никто ничего не слышит, никто не может не услышать, а потом уже день склонялся к вечеру, там уже никого на берегу-то не было. А на берегу, как раз напротив этого моста, на горе в городе Касимове, стоит Никольская церковь, которые все знали, что это Никола, то есть в честь святителя Николая эта церковь построена. И он стал кричать: «Никола, помоги! Никола, помоги! Никола, 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 помоги!» И вдруг увидал фигуру человека, стоящую на берегу, который ему издалека говорит громким голосом: почти кричит. — Василий Иванович, я сейчас приду, не бойся, я сейчас тебе помогу.
И он пошел по воде.
Как апостол Петр ходил по воде.
Он пошел по воде.
Мост — это там где-то, а он уже его обуносило водой дальше вниз по течению. Он пошел по воде, взял его за руку и сказал, не бойся, я сейчас тебе пойдем к берегу. И дотащил как-то его до берега, и он сам каким-то образом шел рядом с ним, поставил его на берег и говорит, все, иди, все нормально.
И вот этот начальник цеха рассказал Софии Сергеевне эти слова и говорит, как я его не буду почитать. Он мне жизнь спас. Я его покричал, и он пришел, да по воде.
Но, говорит, никому не рассказывай. Ты иногда свечку поставишь в церкви, давай, а не разглашай. Уж больно это явное событие. И вот, к сожалению, у меня не было с собой диктофона или магнитофона, чтобы записать весь этот рассказ. Не так-то легко. Чтобы было с собой возможность записать. Уже только лишь какой-то фрагмент из этого она потом позднее повторила и имя назвала его. А я помнил все время, что это Василий Иванович.
И, конечно, как не чтить после этого? Ну, как не чтить? Сразу вспоминается Уранополис, город, после которого начинается путешествие на паромах на святую гору Афон, Уранополи, то есть Небесный град, но это для греков это обычное название. Там, на берегу, море, когда ты едешь на Афон, стоит небольшая, изящная часовня. Она не из кирпича, она из такой из плиток каменных сложенная, из природных плит. Она только чуть больше роста человека. Там зайти, там три человека только могут поместиться, не больше. И чуть выше головы. То есть можно зайти, постоять, свечку поставить и идти дальше. Ее можно легко построить, если бы кто-то хотел. И я не раз вспоминаю и вспоминал без конца, а почему у нас в Касимове нет такой часовни? Там, где святитель Николай ходил по воде, Но сколько же можно бояться? В самое советское время ходил по воде. Если мы жили бы не у нас в стране, а в той же Греции или где-то еще, или на Кипре, обязательно бы построили часовню. Обязательно бы где-нибудь в октябре ходили бы туда с крестным ходом. И крестный ход в октябре, может быть, даже это тяжело и трудно, а может быть, и скользко. Может, и летом, как и весной бы ходили на это к часовне, чтобы пропеть величание там, где святитель Николай сделал чудо. Какое чудо! Шел по воде, по этой самой реке, как Василий Рязанский, который плыл против течения в Старую Рязань из Мурома, так и здесь святитель Николай ножками своими ходил, откликнулся на молитву погибающего человека. Никольская церковь города Касимова. Как это поразительно. А не от жесткости душевной и не от нежелания почтить святителя нет этой часовни. Пока мы еще не можем осмелиться сделать такую благодарственную часовню этому святителю, и пока еще и никто, и, наверное, и не понимает, что это бы было бы очень даже уместно в городе Касимове. И если Касимовский Казанский женский монастырь находится на пересечении улиц Дзержинского и Свердлова до сих пор, значит, страх остается по-прежнему. Но ведь бояться-то хватит. А взять, чтить и помолиться. Ну, во всяком случае, помнить это событие, которое было. Это я очень хорошо помню. И я был в здравом уме и в твердой памяти. И сейчас пока еще тоже. Спаси, Господи. Благодарю.
Вы прослушали рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.